Я буду сегодня проповедовать на тему «Праведность и свобода от осуждения». Это очень важная тема. Откройте первое место Писания, Псалом 142, и мы начнем отсюда. И как я построю свою проповедь сегодня? Я хочу показать, что всегда мы все с вами имеем, ну, это нормально, в принципе, свое мнение обо всем, в том числе и о самих себе. Есть ли у вас ваше мнение о вас самих? Вы как-то оцениваете себя? Вы знаете, кто вы, правда же? То есть у каждого из нас есть мнение обо всем, и в том числе о самих себе. Мы будем говорить о самих себе. И знаете, что я заметил? За все свои 51 год я заметил, что нет человека, который бы имел правильное мнение о себе без Бога и без Писаний. То есть всегда люди где-то в своем представлении о самих себе или недооценивают себя, или переоценивают. Поэтому и был послан Иоанн Креститель, как предтеча перед Иисусом Христом. Помните, он говорил, что «Я глас вопиющего пустыни, приготовьте путь Господу». И с чего он начал свои слова? Помните, что он сказал? «Всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится». О чем идет речь? Ведь не о долинах и горах беспокоился Иоанн Креститель, но о людях, которым он был послан, чтобы проповедовать. И он этими словами показал, что кто-то взобрался на гору и сверху вниз смотрит на всех, полный гордости, высокомерия. И это извращение, это неправильно. Это не то, что является нормой. А кто-то, наоборот, находится в долине самоуничижения, сам себя уничижая и ставя ни во что, и считая себя, ну, ничем, скажем так. И я думаю, что большинство людей из моих наблюдений, они внутри себя недооценивают себя и думают о себе плохо. Конечно же, мы все как люди умеем держать марку, мы все как-то все равно держимся, какой-то имидж сохраняем, подаем себя правильно, знаете, мы умеем улыбаться, даже когда кошки скребут внутри и хочется где-то спрятаться и плохо себя чувствуешь от самого себя. Но мы все равно держимся, улыбаемся и, знаете, скажем так, держим фасад. Но Бог знает, что внутри. И одно из того, через что все практически люди проходят, через самоуничижение, через то, что люди проходят как бы, как правильно сказать, что-то внутри происходит, когда человек сам себя ставит ни во что, скажем. И я, общаясь с людьми, будучи пастором и консультируя, я увидел, что это является такой большой проблемой множества людей. Но я верю в одно, что Бог хочет, чтобы всякий дол наполнился, а всякая гора и холм понизились, и все стали нормальными. Аминь. Для того, чтобы мы правильно думали о себе и правильно оценивали себя, нам нужен Божий альтернативный взгляд. Знать, как Бог думает о нас, как Бог на нас смотрит, как Бог нас оценивает. Ведь Он же Творец, Он конструктор, и Он знает, кто мы есть на самом деле. Мы говорим с вами о нас, верующих в Иисуса Христа. И первое, о чем я хотел бы показать, читая места Писания, что есть всегда наша точка зрения. И на основе псалмов Давида я хотел бы прочитать пару мест Писаний, показать, через что проходил Давид, через что проходим иногда и мы. Давайте посмотрим. 142-й псалом, 3 и 4 стих. Третий и четвертый стих. Я не читаю все, нет времени на это. Буквально вот пару стихов с этого псалма и из другого также прочитаем. Здесь Давид молится и говорит: «Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших, и уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое». Давид говорит, что я чувствую себя жертвой, как жертва, которую преследуют. Я чувствую себя или вижу себя как того, кого смешали с грязью, втоптало в землю, это означает смешали с грязью. И он говорит, уныло во мне сердце мое, и онемело, уныл во мне дух мой, и онемело во мне сердце мое. Что значит онемело? Это то, когда сердце не реагирует уже. Что-то радостное уже не радуется. Там, где плакать нужно, нет слез, потому что сердце молчит. И я думаю, что каждый человек, каждый из нас, мы бываем в подобном состоянии, когда мы чувствуем что-то подобное, как описывает Давид в своей молитве, в этом псалме, когда мы чувствуем себя вот так, как будто нас раздавили, как будто нас смешали с грязью, как будто нас просто уничтожили. Всегда есть что-то в жизни, всегда есть кто-то в жизни, кто преследует, кто давит. Возможно, это просто обстоятельства, которые вот таким образом смыкаются вокруг нас. И мы чувствуем себя точно так же, как чувствовал Давид, который молился об этом. И он так себя видел. Есть еще одно место, я хочу прочитать. 68-й псалом. 68-й псалом, 2, 4 и 6 стихи, где Давид также молится и говорит, «Спаси меня, Боже!» Он буквально кричит. «Спаси меня, Боже! Ибо воды дошли до души моей». Я не знаю, вы кто-нибудь узнаете себя во всем этом? Бывает ли в вашей жизни то, когда кажется, вот уже все, взяло за горло, вот здесь, вот вода вот здесь, сейчас, и все, я утонул. И дальше. «Я погряз в глубоком болоте». О чем говорит Давид? Дальше давайте прочитаем и увидим. «Не на чем стать. Вошел в глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, и стомились глаза мои от ожидания Бога моего». И шестой. «Боже, ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от тебя». О чем молился Давид? О каком болоте он говорил? О болоте греха. Знаете, болото, чем оно характерно? Чем больше ты пытаешься вырваться, тем быстрее оно тебя засасывает. Ну, вы, наверное, видели передачи, не знаю, были вы когда-нибудь в болоте или нет. Я помню, в детстве мы путешествовали, я еще малым был, я как-то рассказывал своей жене, там, где я жил, мы жили так на окраине Донецка, и там у нас были болотистые места, и мы возомнили себя путешественников и решили через болотистые места. Не помню, январь или февраль был. Решили исследовать болотистые места. Ну, пацанва вот такая, знаете. Ну и попроваливались, конечно. Я помню, как мы барахтались в этой жиже. Как мы спасались. Я помню, как мы... А домой возвращаться нельзя в таком виде. Я помню, мы нашли кочегарку, там большая труба была, мы разделись наголо, развесили свою одежду и сами обняли эти трубы, стоим голые, знаете, пацанва такая, сушимся. Январь или февраль, знаете, вот где-то так. Ну ладно, вы не рассказывайте моим детям об этом всем. Но были такие приключения. И я помню вот это болото, что оно на самом деле, ты просто нуждаешься в помощи, ты не можешь выбраться сам. Это просто берет тебя, и все. Давид говорит, что он был в таком состоянии, что как будто вот грех, болото греха засасывает его, и нет никакой возможности вырваться. И ничего не могу сделать. Чем больше я пытаюсь или сопротивляюсь, тем быстрее погружаюсь. Кто-нибудь знает, о чем говорил Давид или нет, интересно? Это знакомо кому-нибудь или нет? Всем нормальным людям это должно быть знакомо. Все должны были попробовать это, потому что мы живем на земле, еще не на небе. И дальше написано, «Вошел в глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня». О чем говорит Давид? Он говорит, что я хочу сюда, но меня несет сюда. Мне сюда надо, но меня уносит течением жизни в обратном направлении. Разве мы не знаем, о чем говорит Давид? Конечно же знаем. Что бывает, ты понимаешь, что должен идти туда. Ты понимаешь, что тебе сюда. Но все вокруг тебя сносит тебя, как бурный поток, совсем в обратном направлении. Давид об этом писал в своих псалмах. Это должно немножко ободрить каждого из вас. И он говорил, что я изнемог от вопли, я кричал. И шестой стих говорит, что я знаю причину. Это грех моей жизни. И знаете, и когда мы читаем вот такие подобные псалмы, их много, достаточно, мне кажется, я думаю, что у нас есть свои собственные молитвы, когда мы кричим, когда мы взываем, когда мы просим, чтобы Бог спас нас. И я назвал бы это наше собственное мнение о самих себе. Это то, как мы оцениваем себя в данной ситуации. Скажем так, это оценка самого Давида. Он себя так видел. Как точно и мы. Мы себя тоже как-то видим. Мы себя оцениваем. Правда же? Кто мы? Каковы мы? Какого качества мы? Где мы находимся? Но у меня есть еще следующая часть. Параллельно всегда есть другая точка зрения. На тебя и меня. Это зрение Божие. Точка зрения Божья. Хотите вы узнать, как Бог думает о тебе? Не просто о нас, о всех, лично о тебе. Я хочу показать, что Божья точка зрения всегда другая. Бог сказал через пророка Исаию, что как небо выше земли, так мои мысли выше мыслей ваших. И мои пути выше путей ваших. Другими словами, мой взгляд отличается от вашего. Это означает, мы можем себя оценивать, мы можем себя видеть вот такими. И в это же время у Бога может быть совсем другой взгляд на вас лично. Итак, давайте откроем следующее место Писания и посмотрим, как Бог смотрит на нас. Римлянам 8 глава. Давайте откроем. Послание к Римлянам 8 глава, где апостол Павел пишет Духом Святым. 15 и 16 стих. Написано следующее. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе». Вау! Библия говорит, что мы не приняли дух рабства, чтобы опять жить в страхе. В каком страхе? Что пропадем, что сорвемся, что плохо все закончится. А вдруг снова запью, если пил? А вдруг снова где-то начну кололся, если кололся? А вдруг я изменю своей жене? А вдруг я вообще отступлю от Бога? А вдруг? Я закончу в аду. Разве такие мысли не бывают у нас с вами? Конечно же, бывают. И дьявол там рядом всегда и говорит, да, точно ты плохо закончишь. Потому что он плохо закончит, поэтому у него другого ничего нет. Но Бог говорит через апостола Павла, мы не приняли духа рабства, чтобы жить в страхе. Это не то, как Бог смотрит на нас. Вы слышите меня? Но приняли духа усыновления, которым называем Ава Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему. По крайней мере, пытается что-то нам сказать. Что же он хочет нам сказать? Что мы дети Божии. Что мы с вами через веру в Иисуса Христа, мы сыновья и дочери Бога живого. Я еще раз хочу сказать это. Мы с вами сыновья и дочери Бога живого. Тут есть родители? Помашите вашей рукой, если у вас есть дети. Вам должно быть лучше знакомы эти слова. Если у вас есть дети, которые барахтаются в болоте, или их сносит течением, или кричат «Спаси, папа, мама!» Что будете делать вы? Неужели есть вариант? Наверное, я их не спасу. Если у родителей хотя бы мысль, ну, наверное, навряд ли у меня что получится, может, поэтому, наверное, не стоит лезть в болото за своим ребенком. Я знаю, я сам родитель, просто нет альтернативы. Есть только одно. Мой ребенок будет спасен. Я точно это знаю. Моя жена, не знаю, рассказывала, нет, как я однажды прыгал с балкона, останавливал трамвай на ходу. Когда моя жена беременна шла, и трамвай просто едет на нее зимой. Она не могла пройти на последних днях, не может перевалить через рельсы, слишком высокие, вы знаете. Ну, такое бывает. А она несется трамвай, какая-то сумасшедшая женщина, которая, не знаю, там женщина или мужчина, даже не помню кто. Да, как будто не знаю, что такое беременная женщина. Сигналит и гонит на всю. И знаете, что я сделал? Я говорю, стой здесь. И я навстречу там трамваю. Хорошо, хоть никто не видел, как пастор по трамваям бегает. И я запрыгнул прямо на стекло. И кулак. Сразу по тормозам я остановилась. Стой, говорю, на месте, пока моя жена перейдет дорогу. Не, извините, мужчина, а что вы так не сделали бы ради своей жены? Конечно бы сделали. Я хочу вам сказать ей что-то, как я смотрю на все, как родитель. Я хочу сказать, есть то, как Бог смотрит на тебя, как на своего сына, как на свою дочь. О, ну я тут барахтаюсь, я погибаю! Болото засасывает, течение уносит. Ты его сын. Ты его дочь. Бог сказал, пойдешь ли через огонь, не обожжешься, пламя не опалит и не потонешь. Так говорит Библия. Давайте посмотрим, что говорит дальше Библия. Откройте следующее место Писания. 2 Коринфянам 5 глава. 2 Коринфянам 5 глава. 19-21 стих. Написано следующее. «Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения». И 21 стих. «Ибо не знавшего греха Он, то есть Бог, сделал для нас Иисуса Христа жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом». Первое, 19 стих о чем говорит? Что Бог примирился с нами. Что значит примирился? Когда Иисус Христос воскрес из мертвых, Библия говорит о том, что в какой-то момент Он сказал Марии, помните, «Не прикасайся ко мне, я еще не вошел к Отцу». И потом через время Он говорит Фоме, помните, который сомневался, «Возьми перст твой и вложи в раны мои». Другими словами, можешь теперь прикоснуться. Почему нельзя было? Потому что он должен был войти, зайти к Отцу. И что сделать? И принести кровь там, на небесах. Когда мы придем на небо, мы больше все узнаем, как есть. Но образно Библия говорит об этом. Есть подобие жертвенника. Вот туда Иисус Христос принес кровь свою и возложил на жертвенник. И каждый раз, когда Бог смотрит, мы говорим не просто о ком-то, мы говорим лично о тебе. Когда Бог смотрит на тебя, в нем нет вражды. В нем нет вражды. В нем нет гнева. В нем нет суда. В нем нет осуждения. Он ничего не имеет против тебя. Почему? Потому что, когда Бог смотрит, первое, что Он видит перед собой, это кровь своего Сына. Кровь, которая говорит, которая имеет голос. Вы знаете, что кровь имеет голос. Помните, голос крови, помните там Авеля, помните это местописание. То есть кровь имеет голос, и Бог слышит голос этой крови. О чем говорит кровь Иисуса Христа? О прощении, о помиловании. Поэтому, когда Бог смотрит на тебя, Он смотрит сквозь кровь своего Сына. И Он знает, что справедливость удовлетворена, суд удовлетворен, наказание понесено, нет гнева. Представьте себе, что в одно и то же время мы можем думать, что Бог гневается на меня, что я не нравлюсь Богу, что я не угоден Богу, что как я могу угодить Богу, если я согрешаю, если я поступаю неправильно, я согрешил в этом и в том, я поступил неправильно. Может быть, осуждение внутри, но в это же самое время есть Бог на небе, у которого совершенно другая точка зрения о тебе. Другими словами, ты осуждаешь себя, а Бог тебя не осуждает. Ты плохо думаешь о себе, а Бог хорошо. Вот о чем говорит Библия. И 21 стих говорит о чем. У нас очень мало времени. Написано, что, я напомню, что и через Иисуса Христа мы в Нем сделались праведными. Где? Перед Богом. Тут есть люди, которые приняли Иисуса Христа в свое сердце. Помашите вашей рукой. Мы приняли Его жертву, мы приняли верою, приняли, мы уверовали и приняли Иисуса Христа. Что это значит? Это означает, что через Иисуса Христа мы стали какими? Пастор, ты не знаешь о моей жизни, я тут барахтаюсь, я тону, я захлебываюсь в этой пучине греха, меня сносит. Ну, даже если это так, ты все равно остаешься Сыном Божьим и праведником. Нет, я грешник. Ты думаешь так, а Бог иначе. Библия говорит, что праведник 7 раз упадет. И Библия рассказывает о падении таких праведников, как Моисей, как Давид. Они тоже падали, но они поднялись снова. Когда ты себя видишь в этом болоте, ты видишь себя грешником. Когда Бог смотрит на тебя в твоем болоте, Он видит тебя праведником. Даже в болоте ты праведник. Вы здесь или нет? Конечно, я понимаю, что всегда есть наша точка зрения. Аналогично. Очень логично. Но есть другая точка зрения. Нелогичная, но Божья. И мы с вами, как на весах, между этих двух точек зрения. Хорошо знать Божью точку зрения. По крайней мере, есть возможность выбрать ее. Аминь. Давайте посмотрим еще пару мест Писания. Откройте следующее. Римлянам 8 глава, где написано следующее. Послание к Римлянам 8 глава, 1 стих. Смотрите. «Ибо нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Есть такое понятие, как нет никакого осуждения. Вина и осуждение, как ржавчина, съест все. Она сжует тебя. Она съест твою радость, мир, комфорт. Она испортит всю твою жизнь. Вина – это страшная ноша. Но Библия говорит, тем, которые приняли Иисуса Христа, нет никакого осуждения. Бог не осуждает, а я осуждаю себя. Бог тебя не осуждает. Вспомните женщину, взятую в прелюбодеянии. Когда Иисус сказал: «Я не осуждаю тебя». Где твои обвинители? «Я не осуждаю тебя». Вы помните это место Писания? Ну, вы скажете: «Ну, это для тех, кто живет не по плоти, но по духу». Конечно же. Я думаю, что многие из вас, возможно, даже не знают, о чем идет речь. Что такое по плоти, по духу. Я им объясню, что это такое. Что значит по плоти и по духу? По плоти – это моя точка зрения. По духу – это Божья точка зрения. Все просто. Какой точки зрения я держусь? Если я держусь своей точки зрения, это по плоти. Я грешник, я барахтаюсь, я тут в болоте, и никому нет дела до меня. Бог, ты где? Ну, спаси в конце концов, я тут гибну, меня сносит. А есть другая точка зрения, Божья. Ты Божий сын, ты праведник. Бог ничего не имеет против тебя, нет никакого осуждения. Бог думает о тебе хорошо. Что такое по духу? Это выбрать Божью точку зрения. Еще пару мест Писания. Откройте следующее. Еще более шокирующее место Писания. Книга пророка Сафонии, 3 глава, 17 стих. Мне нравится радикально шокирующее Слово Божье. Вау. Люблю Слово Божье. Сафония, 3 глава, 17 стих. Знаете, интересно все-таки заглянуть в сердце Божье. Нас тоже окружают люди, и мы по-разному к ним относимся, правда? Есть люди, которые, ну, которые, скажем, проходя мимо нас, не вызывают никаких эмоций, правда же? Ну, разве если одет странно, там идет себя странно, можем так улыбнуться вслед. Но есть люди, которых видя, у нас появляются негативные эмоции. А есть люди, видя которых, у нас появляются позитивные эмоции. Правда же? Есть в вашей жизни люди, которые вызывают у вас позитивные эмоции. Кто эти люди? Вы знаете их, да? Если вы с ними встречаетесь, вы их видите, что-то внутри поднимается. Правда? Радостное. Так вопрос. Когда Бог на тебя смотрит, что в нем поднимается? Вы хотите заглянуть глубже в сердце Божье? Вы знаете, что Бог, обозревая всю землю, Он видит тебя лично. Только Бог имеет такую способность видеть тебя и смотреть на тебя лично, при этом смотря на другого, на третьего и на каждого. Этой способностью обладает только Бог. Этими способностями не обладают ангелы. Они могут быть только в одном месте и иметь дело только с одной личностью. Этой способностью не обладает дьявол, бесы. Этой способностью не обладают люди. Этой способностью обладает только Бог, который одновременно может иметь лично дело с тобой и в это же время с кем-то еще. Еще. Вы понимаете, да? Вы понимаете, что мы не понимаем, да? Потому что это не наша компетенция, это не наша способность. Но прямо сейчас Бог смотрит на тебя. Посмотри на того, кто рядом с тобой, посмотри на него внимательно, в его глаза и скажи: вот как я на тебя смотрю, Бог на тебя смотрит. Да, посмотри на того, кто рядом с тобой и скажи: Бог на тебя смотрит. И у меня вопрос: а что Бог испытывает? Что чувствует Бог, когда Бог смотрит на своих сыновей и дочерей? Это место Писания приоткроет занавес. Смотрите, что написано. 17 стих написано: «Господь Бог твой среди тебя». Другими словами, прежде всего, Бог твой, Он с тобою. И не только здесь, на собрании, но когда ты выйдешь отсюда, Он будет с тобою. Ты приедешь домой, Он будет с тобою. Ты ляжешь вечером спать, Он будет с тобою. Ночью Он будет с тобою. Утром ты проснешься. Неважно, понедельник, каким чувством ты проснешься, Он будет с тобою. Ты пойдешь на работу, Он будет с тобою. Где бы ты ни был, Он будет с тобою. Он обещал никогда не оставить тебя. Бог сказал через одного из пророков, даже если мать способна забыть грудное дитя своего, сына чрева своего, я не забуду тебя. Но я ничего не чувствую, я не чувствую Бога, я не чувствую, что Он со мною. Это твоя точка зрения. Но Бог все равно верен. Кто-то сказал, от Бога-то еще и не так просто избавиться. Ну, мы не собираемся избавляться, но попробуй своей маме что-нибудь скажи. Попробуй избавься от любви своей мамы. Невозможно. Вы понимаете, о чем мы с вами говорим? Есть что-то, от чего невозможно избавиться. Но Бог любит, Он будет с тобою. И когда нужно, Он проявит себя в своей жизни. Я видел это не раз в своей жизни, когда в экстремальных ситуациях вдруг Бог проявлял себя. Когда это мне так надо было. Один из примеров, я вспоминал, у меня их много таких примеров, как и у вас точно, когда в 40 лет мне делали операцию на гланды, вырезали гланды. И моя жена помнит, она была рядом. У меня вот этот ватный тампон где-то стал поперек горла и перекрыл дыхание. И я себе туда в рот не залезу никак. Я начал синеть, и дышать я не мог. Моя жена, когда увидела, что я умираю, скажем так, как, мягко говоря, побежала за врачом. И знаете, вот что я пережил в тот момент? Две вещи. Первая из них. Я вдруг увидел, что жизнь такая хрупкая. Знаете, вот интересно, такие моменты, ты понимаешь, насколько хрупкая жизнь. Она как вот может прерываться так легко-легко. Прямо сейчас. Но второе, что я пережил. Я вдруг увидел рядом с собой Иисуса Христа, который положил руку мне на плечо. Я вам хочу сказать, меня наполнил такой мир в сердце. Такой комфорт. Я был синий, но с миром в сердце. Самое главное, если Иисус положил руку на тебя, ты не умрешь. Это невозможно. И не утонешь, как помните, ученики пытались утонуть на лодке. Когда плыли вместе с Иисусом Христом, они пытались утонуть, ничего не получилось у них. Потому что Иисус Христос был в той же самой лодке. Я вам хочу сказать, когда это надо будет. Столько таких примеров в моей жизни. Я думаю, что в вашей жизни тоже есть. Он проявит себя. Что Он здесь. И Он не просто появился вдруг неожиданно. Он всегда был с тобою. У вас были такие примеры в вашей жизни? Помашите вашей рукой, если вы знаете, о чем я говорю. И давайте вот просто во славу Божию поблагодарим Его за то, что Он верен и никогда не оставляет нас. Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Господь! Итак, Господь Бог твой, Он с тобою. Дальше, Он силен спасти тебя. Не бойся, не беспокойся. Он знает, как тебе помочь. И дальше, смотрите, шире и шире приоткрывается сердце Божье. Возвеселиться о тебе радостью. Так написано. Как можно возвеселиться с радостью? Например, сейчас я веселюсь. А сейчас? Нет, возвеселиться – это что-то большее, чем улыбнуться. Вы понимаете? Возвеселиться с радостью. Ну, объясните вы эти слова. Это значит пережить какой-то наплыв таких радостных эмоций. Вы согласны со мной? Смотрите дальше. И написано, будет торжествовать о тебе с ликованием. Что такое торжествовать? Это праздновать. Что такое с ликованием? Лики – это танцы. Это означает праздновать и выражать свою радость в танце. Когда Бог смотрит на тебя, Он настолько счастлив, что Он невольно начинает танцевать. А я тут в болоте тону, Господи! Дорогие братья и сестры, все зависит от того, какую точку зрения мы приняли. как мы себя видим. Видим ли мы себя со своей точки зрения? Или мы видим себя с глазами Божьими? Я хочу вам сказать, как только ты увидишь себя глазами Божьими, ты вдруг увидишь, что болота больше нет, и течение остановилось, и другая реальность последует. Но мы всегда стоим перед выбором. И сколько живем, будем всегда, должны всегда выбирать. Есть одна притча, которая очень сильно показывает это. Это притча о блудном сыне, помните? Луки 15 глава говорит о том, что у одного отца было два сына. И младший пришел и сказал: дай мне мою часть имения. И написано в Библии, что отец разделил им имение младшему и старшему. Запомните эти слова. И отец разделил им имение. Через время младший сын собрал все, что было ему принадлежало, пошел в дальнюю страну, все прокутил, все пропил, все прогулял с блудницами. Так написано. И в конце концов все расточил, остался ни с чем. У свиного корыта он мечтал, чтобы хоть что-нибудь выловить там, что ели свиньи. Настолько стал беден. Настолько он начал нуждаться. И когда он там находился возле свиней, он вдруг вспомнил об отце и решил: возвращусь к отцу. Я не претендую на то, что я могу быть его сыном. Я позорил, я все сделал неправильно. Но я попрошусь к числу и наемников. У него столько слуг, живут лучше, чем я. Пойду устроюсь на работу к своему отцу. И с этой мыслью он пошел домой. Когда отец увидел, он побежал навстречу к нему. И Библия говорит, что побежал, обнял, поцеловал его. Но этот младший сын, блудный сын, говорит: отец, я согрешил против неба и тобою, и недостоин называться сыном твоим. Но это уникальная история, в которой написано, что отец даже не стал его слушать, не говоря уже об упреках. Он говорит слугам своим: так, несите лучшую одежду. Давайте мы переоденем его. Перстень, обувь, давайте. Смотрите, каких он обносках, какой он грязный весь. И они начали там переодевать его. И говорит: накройте стол, лучшую еду положите туда, там приготовьте. Накрыли огромный стол. И отец говорит: давайте веселиться, давайте праздник устроим. В это же самое время старший сын возвращался с поля. И услышал пение, ликование, танцы. То есть, что это? Спрашивает одного из слуг. А, это твой брат вернулся. И отец в честь его такой праздник устроил. Как? Мой брат, он такой непутевый, так все плохо поступил с моим отцом, опозорил его. И ради него такой праздник. И Библия говорит, что он не захотел войти. Отец вышел к нему туда, вышел, видно, за этой усадьбы, пошел навстречу к нему, узнал, что сын старший где-то стоит там, огорченный, пришел к нему и говорит: сынок, зайди, там есть место и для тебя. Но Библия говорит, что старший сын не захотел войти. Он не вошел и не сел за стол, где был праздник. О чем идет речь? И у младшего, и у старшего сына было свое мнение. Младший сын, он считал себя ничем, недостойным, грешным, блудным, недостойным называться сыном. И когда отец обнял и принес ему одежду, он стоял перед выбором, каким, чьего мнения держаться. Сохранить свое мнение и утвердить: я грешник, не смею, не могу, нет, я не приму этого, моя совесть мне не позволяет. Или изменить свое мнение. Знаете, что сделал младший сын? Когда он увидел глаза своего отца, когда побыл в его объятиях, он решил оставить свое мнение и принять мнение своего отца. Если, я, не, Я не думаю, что он все понимал. Было ли это логично? Нет. Но если отец так думает, я принимаю его точку зрения. Старший сын остался при своем мнении. И он не вошел на праздник. И он был лишен и веселья. Он стоял и упрекал там отца. И говорит, я столько лет служу тебе. Смотрите. Я столько лет служу тебе. И никогда не переступал приказания твоего. Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями. Это было его мнение. Это не было мнение отца. Это было его мнение. Помните, там написано, что отец разделил им имение и старшему дал. Но что-то в представлении старшего сына было не так. Он не посмел взять. Он был при своем мнении. Дорогие братья и сестры, это наша с вами иллюстрация. Для чего нужна эта притча? Для нас. Останусь ли я при своем мнении? Или я его изменю? И я буду думать о себе так, как думает обо мне Бог. Если Бог считает меня сыном, значит, я сын. Если Бог считает меня праведником, значит, я праведник, а не грешник. Если Бог так радуется обо мне, так почему бы мне не радоваться о Боге? И Он не осуждает меня. Вы здесь? Вы слышите, о чем мы с вами говорим? Вау! Не такой порядок у Бога. Дело праведности, а потом праведность. Нет. Вначале праведность, а потом дела праведности. Ты живешь такой жизнью, каким ты видишь себя. Вы меня слышите? Каждый из нас, мы живем так, каким мы себя видим. По этому правилу живем. Если мы хотим что-то изменить в своей жизни, нам нужно изменить свой взгляд. Бог так делает все. Вначале меняет взгляд. Да, я в болоте, да, меня сносит, да, я погрузился, грехов больше, чем волос на моей голове, волоса на моей голове, все плохо в моей жизни. Да, понятно. Но готов ли ты в этот момент принять Божью точку зрения о себе? Или останешься, оплакивая сам себя, обвиняя Бога, что Он у тебя не услышал, когда ты кричал «Спаси меня!» Вы здесь сейчас? Это зависит только от нас, от нашего решения. Но тот момент, когда ты примешь Божью точку зрения, это и есть вера. Вот тогда болото и закончится. И вдруг все меняется. Как в той лодке, когда Иисус встал, вдруг не только буря перестала, и шторм закончился, но они оказались у берега. Целую ночь гребли, или как, гребли, да? За одно мгновение, не только буря, написано, и они тут же пристали к берегу, как будто он был рядом. Агарь в пустыне кричит. Не хочу смотреть, как умирает мой сын. Как Бог ее спас. Он всего лишь открыл ей глаза, что все это время он вел ее к колодцу с водой. И колодец был рядом. Ей нужно было его увидеть. Если бы она не увидела, погибла бы и она, и сын. Но она изменила свою точку зрения. И увидела колодец, напилась сама, напоила сына. И они жили дальше. Вы здесь? Вот Божий принцип. Наша плотская природа, наша, знаете, вот человеческая натура, она всегда противится Богу. Будьте в этом уверены. она всегда против Божьего точки зрения. Поэтому нам иногда так трудно принять, но это возможно. Давайте мы встанем с вами. Бог знает, где ты, как ты себя чувствуешь. Что происходит с твоей жизнью, как ты себя оцениваешь, кто ты, какого качества твоей христианской жизни. Но если ты хочешь перемен, тебе нужна Его точка зрения. Вы готовы сдаться? Или мы будем сопротивляться? Нет, пастор, ты не знаешь всего, ты не представляешь, что было, как все плохо было. Да, у нас у всех плохо все бывает. Но если мы примем его точку зрения, мы уйдем отсюда, но останемся сидеть за его столом, где достаточно радости и веселья. Поднимите ваши руки. Давайте скажем вместе. Я... Не слышно?
Я...
Сдаюсь. Сдайся в Божье объятие. Сдайся. Не сопротивляйся. Бог любит тебя. Он слишком любит. Он хорошо о тебе думает. Хочет, чтобы ты сидел рядом с Ним за царским столом, как сын и дочь. О, Господь, я молюсь к Тебе за каждого из моих братьев и сестер. Я молюсь, чтобы глаза их открылись, и они могли видеть себя Твоими глазами, чтобы каждый из них мог без страха, без смущения идти навстречу к Тебе, не боясь, потому что Ты лучший. Отец, Ты прекрасный Бог, который отдал в жертву за нас Сына Своего. Я благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Благодарю, что любой шторм может закончиться в нашей жизни. Любая трясина может закончиться. О, Иисус! Я благодарю Тебя, что мы можем жить праведной жизнью, потому что мы праведники, потому что Ты одел нас в белоснежной одежды своей праведности. Ты свои одежды отдал нам. О, Иисус! Дьявол лжец. У него нет будущего. И его конец гиене огненной. Но нам с ним не по пути. Мы Твои, Господь, сыновья и дочери. Благодарю, что нет гнева, нет осуждения, нет суда по отношению к нам. Благодарю Тебя. Благодарю, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, что мы нравимся Тебе, как Твои дети. И всегда будем нравиться. Даже если не все в нашей жизни как надо. О, Иисус, благодарю Тебя, что Ты сделал нас достойными перед Небесным Отцом. Ты дал нам это царское достоинство. О, Отец, я благодарю Тебя, благодарю Тебя, благодарю Тебя, Господь. Аллилуйя, Иисус. И каждый, кто понял хотя бы чуть-чуть из того, о чем я проповедовал, да скажет. Если вы что-то поняли из всего этого, тогда давайте дадим Богу славу. Аллилуйя. О, Иисус. Господь, слава Тебе! Я до сих пор не нашел эту историю, когда-то читал об одной королеве, которую завоевал, заточили в тюрьму и бросили к там таким падшим женщинам. Я на много лет находилась там. И прошло много лет, власть сменилась, и ее отпустили. Знаете, конечно, по внешности своей королева практически ничем отличалась от тех уличных женщин, которые там сидели. Она была такой же грязной. Платье порвано, все было ужасно, но ее глаза, ее походка остались королевскими. Она вышла как королева. Как бы дьявол ни пытался тебя смешать с грязью, утопить тебя в этом болоте, послушай, ты принц и принцесса, потому что твой отец Бог. Мы все равно поднимемся и королевской походкой пойдем дальше. Царство Небесное во имя Иисуса Христа.